Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Shrimad. Yudhishthirat prativindhya shruta sena vrikodarat arjuna shruta kirtistu shatanikastu nakuri. Yudhishthira.
Yudhishthira.
От Yudhishthira. Тут приставка Yudhishthirat. Она звучит от Yudhishthira. Прати-виндья. Сын по имени Прати-виндья. Шрута-сена. Шрута-сена. Врикадарат. От Пхимы. Арджунат. От Арджуны. Шрута-кирти. Сын по имени Шрута-кирти. Ту. Же. Шатаника. Сын по имени Шатаник. Ту, же, на, ну, Пхимы, сын по имени Шрутасена. У Арджуны сын по имени Шрутакирти, а у Накулы сын по имени Шатаника. Здесь династия описывается, царская династия. Как эта линия продолжалась, как она проявилась, духовная линия. Династии, у них были обязанности духовные, прежде всего. Иначе нет смысла в династиях. Парампара — это духовная линия. Если нет духовной линии, то нет парампары. Есть наследственность, есть история и есть забвение всего этого. Забвение. Забвение — значит упадок. Сегодня, если мы скажем, что в прошлом были великие люди, скажут, ну, не может быть такого. Кто это помнит? Где написано в истории? Даже в истории это не написано. Ну, Махабхарат, ну, это разве история? Разве можно в это верить? Ну, это разумный человек. Вы считаете, Махабхарату верить во все это? Не-не-не, этого не было. Не было, нет. Люди забыли, как все было на самом деле. Почему? Нет парампоры или династий. Род человеческий как бы сохраняется, но, честно говоря, это уже неродословное – это что-то другое, другие понятия. Без духовной составляющей – это неродословное. Духовная составляющая отвечает за то, как потомки будут использовать нажитые богатства и наследство. Как они это будут? Как они будут тратить, расходовать или что-нибудь, или умножать? Можно ли умножить богатство? Нужно. Задача как бы династии – умножать наследство. А до какой степени? Есть же пределы этого умножения, наверное. Это тоже вопрос. Если мы достигаем предела, то что будут делать потомки дальше? Да, тут в материальном смысле есть кризис. Доходим до какой-то черты, дальше мы не можем развиваться, потому что наступают помехи. Все не могут быть богаты полностью, потому что кто-то богат, кто-то беден, то есть невозможно всех сделать абсолютно богатыми, ресурсов не хватит планеты. Тогда в чем же смысл династии? С точки зрения материальной есть предел развития, с точки зрения духовной нет предела развития. И если мы исчерпываем пределы земные, тогда живое существо переходит на высшие планеты. Там, где еще больше богатств, еще тоньше чувства и прочее. То есть это говорить о материальной вселенной. Поэтому династии поклонялись предкам, которые достигли этих высших планет, обязательно. То есть они получали как бы наставление с высших планет фактически, потому что Те наставления, которые мы следуем, это с высших планет, династий или парампари. И в высшем смысле это Галока Вриндавана, это с духовного мира, Вайкунтха. Оттуда идут эти заповеди, спускаются сюда через пророков или через аватаров. Отсюда идут священные писания, в которые люди не верят, забыли сегодня. Но в прошлом династии, поклоняясь предкам, которые были великими преданными, они также автоматически поклонялись Богу или великим полубогам, они поклонялись, скажем, Брама, Шива, то есть понимали эту связь с Богом. Они достигали высших планет, исчерпав земные свои как бы, вот, ну, возможности. То есть на Земле был определенный баланс. Поэтому если рассматривать просто земную планету, этого недостаточно, чтобы понять, что, зачем нужны династии. Великие предки и прочее. В конце концов, планета Земля не такая уж большая. В сравнении с Солнцем, допустим, это мизерная вообще планета, пылинка. Юпитер взять. Есть другие невидимые планеты, которые занимают огромное пространство Вселенной и других измерениях. Больше, чем Солнце. Это. Ученые предполагают, что есть такие планеты, они наводят свои телескопы и находят Цефеи, там другие названия, они придумывают ужасные такие, что есть такие монстры, которые в 1000 раз больше Солнца, Земля наша в 300 раз меньше Солнца, а там монстры, которые в 1000 раз больше Солнца, и ужас охватывает человека от этих энергий. Нет, есть другие виды огня. Мы видим такой вид огня, вот такое Солнце, но есть 12 Солнц во Вселенной, 12 детей. А дити — это полубоги. Их 3 категории. А дити, васу и другие, еще 3 категория есть. А дити отвечает за свет. Потому что именно свет, вот этот животворящий свет, он поддерживает жизнь и движение планет. Это за счет энергии Солнца происходит. Не только свет, который мы видим, есть другие энергии, которые мы не видим, невидимые энергии. Обычно огонь или свет, он активирует воздух. То есть мы видим, что где загорается огонь, воздух начинает двигаться. Или вода испаряется в воздух, то есть начинается катализатор такой. Поэтому Солнце – это вот такой катализатор, который в движение приводит жизнь биологическую. А холод, он замораживает, останавливает это все. Вот. Есть оружие огня, есть оружие холода. Остановить процесс или сжечь быстро этот процесс, переварить, уничтожить. Это энергии, вот, материальные энергии. И, конечно же, люди должны знать, какое количество огня, знания в себе носить. Есть огонь знания. Сегодня образно так выражается. Но на самом деле, в Бхагавад-гите говорится, что огонь трансцендентного знания сжигает карму. Есть еще карма, это тоже топливо. Это не только образное. Это буквально нужно понимать, что сжигает, сжигает она, будет уничтожена. Но огонь знания есть, огонь трансцендентный, источник жизни, живой огонь. Живой огонь, он передается звуком в этом мире. Трансцендентное знание звуком. Это были династии, которые могли передавать знания при помощи своих слов. Великих, могущественных слов, божественных слов. Когда парампара утрачивается, слова утрачивают свое божественное влияние, силу. И браманы обычно были наделены этой силой, и они просто говорили. Им не нужна была власть или оружие, они могли словом убить, словом проклясть, словом благословить. Слова было достаточно. И кшатрия они управляли непосредственно вот, властью, оружием, и также, конечно же, повторяя слова браманов. Повторяя слова браманов, и следили, чтобы был порядок в обществе. Но обычно хватало слов, потому что эти слова были любви. Они не были слова, которые заставляют что-то, вынуждают что-то делать. Такие отвратительные звуки, которые мы должны принять, но не хотим слушать это. Приказы какие-то такие, выражения, интонации неприятные к личности. Нет, браманы умели говорить. Могли пробудить добродетель в любом человеке. Это слово было браманов. И Прабхупада, он хочет, чтобы у нас рождались дети лучше, которые могли бы стать браманами. Мы должны тоже стать браманами или хотеть стать браманами. Мы упоминали в прошлый раз по этим темам, что если человек думает о духовном прогрессе всю жизнь, его дети будут лучше него. Он, может быть, не достиг каких-то высот, но он желал всю жизнь достичь этих высот. Он прилагал усилия всевозможные. У него не все получалось, но вот эти желания переносятся в детей естественным образом. Если у нас просто будет желание духовного роста, наши дети уже будут лучше нас. Уже будут. Они унаследуют это стремление. Они родятся с этим стремлением к саморазвитию. То есть это династии знали эти тонкости. Я не могу все тонкости раскрыть этих вещей, потому что это вопрос даже не семинаров, а очищения сердца. Не все можно раскрыть вот словами, основываясь на какой-то логике и философии. Необходимо очищение сердца, чтобы познать эту науку, почувствовать и увидеть сердце. И, собственно, здесь и описывается это. Хотя нам это может ни о чем не говорить, если имена неизвестны, но и описывают очень важные вещи. В Юдхиштхире родился сын по имени Пративиндхья. Что это означает? Если мы знаем хоть чуть-чуть Юдхиштхиру, мы должны удивиться. У него родился сын, наследник, который будет продолжать эту династию. Он должен быть лучше отца. Если Юдхиштхира был таким идеальным царем, то что ожидается от его потомка? Помните, когда забеременела Каяду, жена Хираньякашипу, великого, величайшего демона? Величайшего демона. Полубоги не представляли, что может быть еще какая-то более могущественная личность, чем Хираньякашипу. И она забеременела ребенком, сыном. Полубоги были в ужасе. Он сейчас совершает аскезы, он когда закончит аскезы, нам будет конец. Он уже обладает такими ситхами, он еще дальше продолжит аскезу. И в чреве его жены еще ребенок, который будет, если отец такой, то какой же будет ребенок вообще? Они именно так думали, что это будет еще сильнее, это еще будет больше. Собственно, все эти вот проявления, творения, они были связаны с рождением каких-то новых личностей, которые были необходимы для нового этапа творения, не справлялись с предыдущей. Сегодня люди не справляются со своей кармой, все земное общество деградирует, в сильном беспокойстве находится. Выхода не находит никто. Уже откровенно говорят об этом. Что, скорее всего, будет просто разрушение, потому что мы не знаем. Мы не можем даже прогнозировать, что будет. Аналитики сбиваются с толку сегодня. Они откровенно начинают говорить об этом. Значит, нужен какой-то новый этап творения, чтобы поднять общество. Что это? Ну, это аватар называется. Ну, в данном случае шабда-аватар, который несут преданные воспевание святых имен. Это можно снова поднять на новый уровень общества. Как и предсказано, будет казаться, что наступает золотой век. Но должны родиться такие личности. Мы рождаемся от инициации. Нам не удалось получить хорошее рождение, потому что Кали-юга никому. Мы примерно все калау-шудра-самбава на уровне шудр. Наше сознание очень низкое. Но мы получаем духовное рождение в парампаре, которое идет от Господа Брахмы. Первый услышал это. Бхагава там описывается. Эта линия до сих пор жива, смотрите. Она вышла как бы на весь белый свет, потому что Господь Читания дал этому как бы движение целое, мощное, чтобы остановить Кали-югу на какое-то время. Другой силы нет, чтобы Кали-югу остановить. Не нужно искать, тратить время. Это уже изучено, исследовано на практике, то есть на основании шастр, опыта. Спросите у любого аналитика, очень ученого человека, политика или философа современного, он вам назовет все проблемы Кали-юги, но не даст решения. Нет решения. Спросите любого философа ведического, он тоже не даст решения, скажет «Кали-юга». Это решение могли найти мудрецы на Мишаране. Мудрецы на Мишаране, совершавшие великое жертвоприношение на стыке Кали-юги, два пара юги, и они не знали, что делать. Видя признаки Кали-юги, они не могли найти решение. Они обратились к сути Госвами. Расскажи, ты знаешь что, как помочь людям века Кали, грядущего века, только начинается этот век. Они уже были сбиты с толку. И вот Иштира, когда увидел малейшие признаки Кали-юги, покинул ту планету с Пандавой. Солнце заходило в облака и поднималось в облаках. Ужасный признак. Мы не расстраиваемся, у нас нет проблем. Это его проблема, пусть заходит куда угодно и расходит. Мы не различаем, мы спокойно к этому относимся. Такое существование, ну, сравнивается с животными, предназначенными на бойне, которые хорошо кормят. Хорошо кормят, обеспечивают, есть магазины, есть зарплаты. Зачем думать, куда солнце садится там? Ну? Я могу создать себе климат, вот здесь кондиционеры включить, и свет, и все искусственно сделаю, все искусственно. Вот эта искусственная жизнь настолько убеждает человека в реальности, особенно виртуальной реальности, что он не видит, что все идет к гибели, как животное, которое ест траву, получает там секс от партнера и думает, у меня все хорошо, меня тут кормят, мне тут даже работать не приходится, меня откармливают хорошо. Правда, регулярно кому-то не везет, кому-то сносят голову, но это же несчастный случай, это случайность. Со мной такого не произойдет. Ко мне хорошие отношения. Мне всегда приносят хорошую траву, там, корм, позволяют общаться здесь. А тот сам виноват. Голову подставил. Это менталитет животного. Примерно вот такое сравнение дается в Якале. Люди, они опускаются до такого уровня, что не видят, куда, что творят и куда идут. О последствиях не думают, не знают этих вещей, законов. Законов кармы никто не знает. Когда мы это людям объясняем, они в шоке. Карма. За каждый поступок отвечать, с ума сойти. А где свидетель вообще? Они ничего не понимают, они ничего не понимают. В таком мире живут, говорят, тут нет свидетелей. Боже мой! Представьте, какой разум. Ну и отсюда, если они стремятся, все люди стремятся к чувственным наслаждениям, к комфорту, потомки еще больше будут стремиться к этому. Они ускорят процесс деградации. Еще в мою бытность, я еще был, когда ребенка, все старики говорили, что за молодежь вообще? Откуда такая молодежь взялась вообще? Кто их этому учил? Так вы об этом думали? Возьмите Махабхарату, Дурьотхана стал... еще будучи юным, в школе Дроначари уже задумал убить Бхимасену. Никто ему это не говорил. Отец ему это не говорил. Учитель ему это не говорил. Откуда он взял это? И когда это прояснилось, Дхритарашта был в шоке. Его отец сказал, сын мой, как ты мог на такое пойти? Но разве ты не говорил, отец, что они наши враги? Я говорил, Дхритарашта сказал. Я говорил другое. Ты, может быть, говорил по-другому, но ты же это подразумевал. Откуда ты знаешь это? Я твой сын. Я часть тебя. Я часть твоих мыслей, часть твоих мотивов, скрытых. Я воплощение тебя. Веда говорится, сын – продолжение отца. Махабхарата описывается. Если кто-то читает Махабхарату, должны понимать, что такое династия и что такое... Деградация династии описывается в Бхагаватам то и другое. Здесь описывается династия, которым поклоняются полубоги. Вот эти имена. Повторяют эти имена. Держат в уме. Что они очищаются, когда думают об этих личностях. А затем в 12-й песне будет описываться династия деградирующих царей. Вплоть до вот современного мира уже. Все это предсказано было. Предсказано. Здесь называются имена, и нет никаких комментариев, Шрила Прабхупада не объясняет, не тратит время на это. Тонкие законы природы, имена даются в соответствии, ну, с качественным предназначением. По этим именам можно тоже какое-то представление иметь об этих личностях. У Сахадева родился сын по имени Шрутакарма. То, что услышал, то и сделал. Шрутакарма. Можно так перевести. И другие смыслы тоже могут быть. Это отличается, да, от современного мира. Услышал, но сделал по-своему. Что услышал, то сделал. Это разум. Писания говорят, он услышал, и это сделал. Все просто. Мы тоже хотим. Услышал и не могу это сделать. Я услышал, что надо соблюдать регулирующие принципы. Почему? Откуда? Нет поддерживающей силы, нет династии, нет парампары, нет связи, нет энергии. Как сравнивать духовные учителя, вот холодильник, Если не подключите к сети, какой толк от него? Мы все какой-то вид холодильника. И кто-то подключен, кто-то не подключен еще толком. Иногда подключается, но отключается регулярно. Кто-то даже не думает подключаться. Но если подключить прибор, электроприбор к сети, он работает. Почему? Там все есть, у нас тоже все есть. Но как же подключиться мне, как же сделать то, что я слышу? Вот такие дети уже рождались, видите? Такие дети уже рождались с рождения, с таким разумом, невероятно. И вот Иштир и его братьев были также сыновья, рожденные другими женами. У них были несколько жен. А Паурави, жена Иштиры, она еще одна была, родила ему сына по имени Девака, божественный. Хидимба, демоница, ракшаси, жена Пхимасены. Он не хотел на ней жениться, правда. Но Кунти, его мать, сказала, ты должен, она женщина. Он сказал, как я могу на демонице жениться? Мама новая. Она пришла и сказала, ты убил моего брата только что, Хидимбу. Хидимба, Хидимби. Брат-сестра, ракшасы. Клыки, зубы, знаете, такие уши. Мощные такие они. Страшные, сильные очень, опасные. И Пхима, он был сильнее, он обладал силой ветра, сын ветра. Он убил Хидимбу, сломал ему хребет и все. Хидимба удивилась, но ей сразу понравился Пхимасена, как только она увидела его. Если я его не съем, то замуж выйду за ним. Это одно и то же для них. Мы видим, что и сегодня это работает. Замуж выйти, значит, съесть мужа – это одно и то же. Заживо. Вот, и она сказала, ты убил моего брата, я осталась без защиты, то есть по закону дхармы, который ты должен сразу следовать, должен жениться на меня, чтобы защищать теперь меня, а мне некому меня защитить. Ты теперь твой долг меня защищать, ну, женись на мне. Пхима обомлел просто, когда услышал. Но она пришла в привлекательном виде. Эти ракшасы, они владеют ситхами. Она пришла очень красивой, привлекательной, очень походкой и все остальное, ее черты. Обворожительная была просто. Но там внутри, на самом деле, это была ракшаси. Пхимасена понимал это уже. И он не знал, что сказать. И он к матери обратился. Мама, спаси меня. О, мама, 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 мамочка, спасай меня. Мать сказала, она права, должен жениться на ней. Но она же демоница, она же ракшаси. Она женщина. Забудь об этом. Она, конечно, ракшаси, но она женщина. Женщине простительно. Мужчину можно убить, женщину нельзя. Даже если ракшаси, она женщина, потому что женщин защищают. Запомните. Вот такая дхарма. На ракшаси вам придется жениться. И поскольку мать сказала, это был приказ, дхарма, то есть никто не мог сказать «нет» в то время, династии были сильными очень. Мать отвечала за свои слова, даже ошибочные, как потом выяснится в истории с Драупади. Она по ошибке сказала, поделите между собой, что Арджуна завоевал. Она не видела, что это была Драупади на своем варе. Его женой стала Драупади. Она сказала, то, что завоевал Арджуна, поделите между собой пятерыми братьями. Она всегда это говорила, чтобы никто не получал. Она сказала, делитесь между собой. Вы должны быть всегда едиными. Она следила, чтобы они были едиными, как одно целое. Она добилась этого. Когда это услышали все братья, они были ошеломлены словом матери. И мы всегда исследовали, теперь что? Как это решить? Жену на пятерых мужей? Как это? Что такое в голове не вмещается? Но затем подключились авторитеты, и даже Господь Шива с прошлой жизни, и Кришна, и Вьясадева, и стали обсуждать эту тему, и решили, да, так придется сделать. А Кунти не совершила ошибку на самом деле. Она не знала, что говорит, но была побуждена свыше это сказать. Они проанализировали это. И пандавы – это не что-то обычное. Они были как одна личность вообще. Это трудно представить. как они следовали наставлению матери. Они одинаково полюбили Друпади, Друпади одинаково полюбила их. Хотя долю предпочтения давалось все-таки Арджуне, потому что первое, кому надо сердце, было Арджуна. Это был ее грех, считается. Она все-таки до конца не смогла быть такой беспристрастной. Но это была лишь деталь, лишь какая-то маленькая деталь ее жизни. Внешне невозможно было это заметить вообще. И там были уже другие правила отношений, когда 5 мужей, 1 жена. Бывает чаще наоборот, у мужчины много жен, а здесь вот... Но это не первый пример в шастрах. Насколько помню, прачеты были такого же склада, у них тоже была 1 супруга. Насколько помню, шастры. Такие случаи. Они редкие очень, исключительные случаи, но случаются. Сегодня, пожалуйста, не подражайте этим вещам, забудьте про это. Мы сначала должны понять сознание этих личностей, не просто поступок, а их мотивации и сознание. И здесь не описываются эти мотивации, потому что они на страницах Бхагаватам, они абсолютно чистые, они трансцендентные, то есть не доказывается ничего, никакая дхарма. Это Махабхарати. Доказывается демонам и обычным людям, которые не понимают, что происходит на этом уровне пандавов, как они живут. Мы должны понимать просто по умолчанию. Раз это на страницах Бхагаватам, нам не нужно подвергать сомнению эти события. Жена Цезаря, вне сомнений, как говорится. Без подозрений, вне подозрений. Это Шримад Бхагаватам. Хидимба, жена Пхимасены, родила ему Гататхачу. А другая жена Пхимасены, Кали, родила сына по имени Сарвагата. Сарвагата. Я не знаю санскрита, но, насколько я понимаю, здесь это способный идти любым путем человек. Сарвагата. У Сахадевы и его жены Виджай, дочери царя Гор, родился сын, которого назвали Сухотра. Хотра, Агни Хотра, огненная жертвоприношение. Хотра – это жертвоприношение. Су означает очень квалифицированный, очень пристрастный к жертвенности, очень жертвенный, чрезвычайно жертвенный был. Это у Сахадева родился сын. То есть они отвечали этим именам. У Накулы его жены Каренумати родился сын по имени Нарамитра. Накулы. Нарамитра. Нара – это человек, Митра – это друг. Друг всех людей он был, дружественный ко всем людям был. Дочь царя Нагов Улупи родила своему мужу Арджуне сына по имени Ираван. Ну, что-то героическое. А другая жена Арджуны, царевна Манипура, родила сына по имени Бабрувахан. Могущественный был. Царь Манипура усыновил Бабрувахана. Он не жил с пандавами. Отец, то есть отец дочери усыновил внука. Так случается. Даже договоры такие делают. Иногда отец выдает дочь замуж с уговором, что первый ребенок будет ему принадлежать, он возьмет его себе, внука, как сына. Такие случаи. Он признает его сыном, не внуком, а сыном. Отбирает у дочери. Такие договора тоже есть, но на то должны быть причины, конечно же. Нет, это не вопрос чувственных наслаждений, вопрос дхармы. По законам дхармы это должно рассматриваться, все эти случаи. Стандартные, нестандартные – это пути дхармы. Это тонкие вопросы, поэтому только мудрецы могут разобрать эти вещи. Потому что некоторые вещи кажутся безнравственными, как в случае с 5 пандавами и Друпади, кажутся внешне. То есть, видите, нас готовит Шримад Бхагаватам, это дхарма, к пониманию деяний Кришны. Действия, которые тоже кажутся безнравственными с мирской точки зрения. Танец раса, например. С Друпади он общался как с другом, очень близких отношений к Кришне. Это трудно понять. Парвати, о которой говорится в этом стихе, была дочерью царя Манипура. Древнее царство Манипур, расположенное в горах, существовало еще 5000 лет назад, когда миром правили пандавы. Традиции вайшнавизма хранятся в манипурской аристократии уже 5000 лет, то есть по сей день. Если это государство будет организовано на принципах вайшнавизма, это будет большим успехом, ибо традиции вайшнавизма хранятся в нем уже 5000 лет. Если в Манипуре возродится дух вайшнавизма, это царство превратится в чудесное место, известное на весь мир. Среди вайшнавов выходцы из Манипура всегда пользовались известностью. Во Вриндаване и в Навадвипе много храмов построено целями Манипура. В Манипуре родились некоторые из наших учеников. Поэтому, если преданные Кришны объединят свои усилия, движение в сознании Кришны получит в Манипуре всеобщее признание. Здесь Прабхупада говорит о будущем, о процветании некоторых мест. Здесь он говорит о Манипуре. В другой раз он говорил о Маврикии. Также говорил о России, предсказания. Все так и сбывается, так происходит. Любезный царь Парикшит, у Субхадры Арджуны родился Абхиманю, твой отец. Субхадра, Су очень, да, это сестра Кришны. Бхадра означает счастливая или приносящая удачу. Также Бхадра, благоприятная Бхадра. Субхадра, очень счастливая и приносящая удачу. Это могущество Субхадры было. У них родился Абхиманю. Абхиман означает гордость. Он гордился, что он слуга своих предков. Необычно, очень сильная гордость была вот этими своими предками династии. Этим можно гордиться. Гордиться можно Прабхупадой, нашим движением, духовным учителем я горжусь своим. Горжусь, что мы читаем шастры, хорошие книги, что мы едим прасад, хорошую пищу. Это наш тоже предмет нашей гордости, что мы привязаны к чистому, к трансцендентному преданному служению. Это предмет истинной гордости. Не ложно. Служение можно гордиться, что я слуга Бога, слуга вайшнавов, это моя гордость. В бою перед ним не мог устоять ни один атиратха, тот, кто способен сражаться одновременно с тысячей воинов, сражающих на колесницах. Абхиманю и Уттары родился ты, Парикшит. Что это вы говорите? Вот до него дошла династия, он объяснил все ему. В сражении на Курукшетре полегли почти все кауравы. И ты тоже чуть не погиб от брамастры, выпущенной сыном Дроначарии. Но Кришна, Верховная Личность Бога, милостиво спас тебя от смерти. Сын Дроначарии ненавидел пандавов, он сражался за Дурьотхану, и они проиграли. И из-за этой ненависти лютой он решил уничтожить последнего потомка, который был в утробе Уттары. Парикшит, еще нерожденный был в утробе. Прабхупада объясняет в одной лекции, что как только появился зародыш, считается, что родился человек. Сегодня, говорит, пока вот женщина его на свет не отпустит, он не родился. Так понимают. Поэтому родился ему уже около года. Прибавляется год. Значит, к нашему рождению нужно год прибавить по ведическому календарю. Мы старше всего на один год. Оказывается, мы все старые уже. Постарели сегодня на один год. В одно мгновение, видите. Но этому значения некоторые люди не придавали, не придают в Индии. Если спросить кого-то в Индии, сколько тебе лет, он говорит, примерно 25. Мы не привыкли к такому, но точно, еще месяцы, дни считаем, там, дни рождения соблюдаю. Он говорит, примерно, потому что у матери было много детей, она не помнит точно, когда родился, в каком году, забыла. Как это мы так? Я встречал таких людей, они к этому спокойно относятся. Когда твой день рождения, в любое время можно отметить. И это брамастра была, это было оружие направленного действия, сжигающее все в полное сгорание называется. Ядерное оружие. То есть. Оружие полного сгорания. Все превращается в свет, ничего не остается вообще. Но направленного действия, то есть не оружие массового поражения. Я уж сама овладел этим оружием, а дроны, и направил это оружие на младенца в утробе Уттары, нерожденного. Ничего. Она почувствовала этот жар, начинающийся же жар. Она почувствовала все признаки атмосферы. Она поняла, что запущено оружие. поняла, что против ее ребенка. И как мать, она сильно встревожилась. И Кришна был неподалеку, он уже уезжал из Хастинапура в это время. И в это время Кунти и Уттара подбежали к Кришне в таком состоянии. И Уттара замолила и сказала: «Если суждено, пусть это оружие сожжет меня, но защити ребенка». Ну, как любая мать, она готова отдать свою жизнь. Она взмолилась полной силой. Кришна говорит: «Не бойся». Ее, на самом деле, это оружие уже проникло внутрь, уже сжигало. Он вошел, как сверхдуша, прямо в утробе Уттары, в утробу внутрь, в том виде, как его изображают, вот, с четырьмя руками, четырехрукая форма, туда вошел. И Сударшана чакра окружил плод и восстанавливал его, то, что было повреждено. Что самое удивительное, Парикшит помнит это. Когда родился, он знал об этом, что его спас Кришна в рождении. Он повсюду его искал всю свою жизнь. Когда родился, сразу стал смотреть, а где он? Его видел. Он каждого испытывал, не ты ли Кришна? Не ты ли Кришна? Так и назвали его Парикшит, испытующий, ищущий. Спас от смерти. Это он говорит Парикшиту Шукадева Госвами. Дорогой царь, четверо твоих сыновей Джанамиджая, Шрутасена, Пхимасена и Уграсена наделены необыкновенным могуществом. Четверо сыновей Парикшита, и следующее будет царство Джанамиджая. Это будет описываться позже, что Парикшит, он погибнет от укуса Такшаки. Узнав о том, что ты умер от укуса змея Такшаки, то есть предсказания идут, твой сын Джанамиджая, охваченный гневом, совершит жертвоприношение, задавший целью убить всех змей на свете, на планете, всех, даже на свете, не то что на планете, всех змей убить, уничтожить просто такой вид жизни. Джанамиджая такое жертвоприношение сделает, призвав могучных браманов. Что сделали браманы? Они развели огромную арену огня священного. Обычно, если кто-то умирает, он рождается снова. Например, вы убиваете врага, он снова рождается вашим врагом. Ничего не меняется. Просто откладывается во времени, запутывается все. Но если вы предлагаете в жертву, это правильно, это живое существо, можете отправить его куда угодно, в любое место. Как Иисус отправлял этих духов всех на Луну. Изыди и все, и уходи вообще подальше. Не возвращайся обратно. Потому что они потом вернутся, если их просто выгнать. Они потом возвращаются. Еще не одни, а с друзьями. Вот. Поэтому было жертвоприношение, чтобы этих змеев вообще не было. Вид жизни исчез. Чтобы они не рождались снова змеями, в принципе, не было такой вот тенденции. Это задумал Джанамиджая, когда узнал, что Такшака, негодяй вот этот злобный змей, убил его святого отца. Все змеи будут уничтожены. И он призвал браманов, зажгли огромную жертвенную арену огня. И эти браманы хором безупречно стали читать мантры против всех змей. Эти мантры действовали так, что змеи теряли волю на любом расстоянии и сами падали в огонь сверху. Сами. Не могли ничего совладать со своей волей. И началось это жертвоприношение. И просто дождь этих змей пошел в этот огонь. Падать безжалостно. Представьте, какой ужас был такой. Эти змеи шипели, они извивались, они были, протестовали, но безжалостно, совершенно беспристрастно браманы читали эти мантры. Змеи подчиняются мантрам легко, я видел в Джаганнатхапуре. Та кобра, которая вот так вот беспокоилась, слушая мантры, замирала просто. На глазах у всех показывали эти все вещи. Индусы. И Такшака, он был в страхе, в ужасе, он стал искать прибежище, защиту, кого-нибудь нашел Индру, царя небес. «Я предаюсь тебе», он сказал, «я буду твоим подданным, выполнять все твои желания вообще, буду служить тебе, защити меня от смерти, все змеи гибнут». Ужас наступает для нашей, как бы вот, для нашего рода, для нашего вида жизни. И рассказал, что делает Джанамиджая на земле. Потомок Парикшита. Индра сказал: ты не упадешь, я беру тебя под защиту, ты мой подданный, все. А Джанамиджая ждет, он смотрит на этих падающих змей, ждет, где Такшака, Такшака где, Такшака, Такшаки нет, а где Такшака? Индра его защитил. Так пусть же Такшака вместе с Индрой падает сюда. И так и случилось, те мантры даже Индра не мог противостоять браману. Индра вместе с Такшакой падал в этот огонь. Но уже катастрофа начиналась. Сложность для творения всего. Царь небес попал в эту западню своего обещания. И тогда уже, по-моему, Брама там мешался, какие-то полубоги или Шива, я не помню точно, остановили, сказали: Джанамиджая, стой. Так нельзя уже, ты переступил черту слишком. Вид жизни такой должен существовать. Они же невинны. Виновен только Такшака. Зачем-то столько невинных, среди них есть добропорядочные змеи, культурные змеи есть. Есть змея как символ мудрости, а есть змея другой символ, символ зависти. И Васуки, допустим, это символ мудрости, это божественный змей. И он также забеспокоился об этом, о своих, ну, нехороших братьях и сестрах. То есть такой вид жизни был сохранен, и Такшака не был убит. За него расплатились другие змеи. Вот так законы дхармы, смотрите, как двигаются. Необычно. Согласно чувствам, Такшаку нужно было быть первым вообще. Но сработали другие законы, неведомые. Свыше, другой план сработал. Покорив весь мир и назначив своим жрецом Туру, сына Калаши, Джанамиджая совершит Ашаметха-ягью, за что его назовут Турага Метхашат. Ну, это такие же жертвоприношения сегодня невозможны, Ашаметха-ягья. Если кто-то совершит такое же жертвоприношение из вас, он станет императором всего мира. Ну, можете попытаться, может быть, хоть каким-то императором станет. Не знаю. Но вообще-то, когда мы воспеваем Харе Кришна, она заменяет Ашаметха-ягью, если чисто воспевать. Каждый может стать императором здесь, присутствующим. Если чисто повторять Харе Кришна мантру, это возможно. Не удивляйтесь, это имена Бога, все возможно. Это высшие всех яги. Ашаметха яги не рекомендована в Векале, она не сработает сегодня. Харе Кришна мантра сработает. Так мы прочитали с вами до 37 стиха, 10 текстов. Это была 9-я песня, 22-я глава, потомки Джамитхи. Тут много историй с этим связано, много событий исторических. Харе Кришна, будут ли вопросы? Да-да-да, пожалуйста. Качество брамана. Качество. Каждый может стать брамана, почему нет? Мы же душа. Если здесь зажечь лампу на 1000 ватт, ну есть такие, знаете, есть специальные лампы. Мы ослепнем здесь. Мы не готовы воспринимать такой свет. В Веккале такое могущество не проявляется, как проявлял, скажем, Хануман в свое время. И полубоги не спускаются на землю. Люди не готовы это воспринять. Поэтому на это помещение достаточно этого накала. Браманы Веккале, они не проявляют такое же могущество внешнее, как в прошлой эпохе. В этом нет необходимости. Это не шоу быть браманом, показывать свое могущество ослепительное. Зачем? Это деятельность брахман. Это деятельность. Брахман – это тот, кто действует как брахман. Не просто сверкает, как звезда для всех на пьедестале. Это действие. Это учитель. И вы все при этом можете обучать людей всех сознанию Кришны. Вайшнав – автоматический брахман. Да, пожалуйста. Вот-вот. Ну, шел, смотри, он тебя проигнорировал.
Спасибо большое за лекцию, очень покорно. Я хотела спросить по поводу взаимоотношения с близкими родственниками. Например, с братом. Стоит ли прилагать усилия, чтобы развить хорошие взаимоотношения, если ну, самому брату это неинтересно, и при, допустим, встречах у них интерес ну, только вокруг материальных каких-то проблем или наслаждений, там, еда и все такое. И насчет каких-то более ну, высоких тем им неинтересно.
Нужно понять, что такое хорошие отношения. Нужно понять, что это означает, хорошие отношения. Означает правильная дистанция. У нас с Солнцем хорошие отношения, но мы близко не подходим. Разве не так? Также, если вы видите, что при сближении возникает проблема, вы не должны приближаться. Брат это или кто угодно. Иначе будут плохие отношения. Вот что значит хорошие отношения? Это разум должен быть. Не так, что мой брат, значит, должны быть близкие, хорошие. Нет. Духовно, может быть, очень разные люди. Значит, поддерживая мир на определенной дистанции, сохраняя дистанцию мира со всеми, не только с братом. Это называется хорошие отношения. Не думай, что если он полностью разделяет твои взгляды, это и есть хорошие отношения. Не обязательно, он может не разделять взгляды, но быть хорошие отношения. С непреданными у нас должны быть хорошие отношения. Это не враги. Просто мы не должны сближаться, потому что у нас разный образ жизни. Это выразится в конфликте. Прям, да, вот. Именно как ты говоришь, да? Так и думали полубоги, да. Но Нарада разъяснил ситуацию. Он разъяснил Нарадамуни, когда они Каяду захватили в плен, хотели уничтожить плод. Нарада защитил, сказал, вы не сможете уничтожить, даже если захотите, там великий святой. Они очень удивились, почему. У демона святой рождается. Там есть история, когда Хираньякашипу медитировал, совершал аскезы. Он медитировал на Господа Брахму. Полубоги, они обеспокоились его аскезой, что он набирал силу таким образом. Они решили как-то противостоять его аскезе, сбить его медитацию. Послали дожди, холод, там, всякие вещи, стихийные бедствия. Он выдерживал. Хираньякашипу выдерживался. Но он был трансцендентный фактически. И тогда, по-моему, Индра сел на ветку дерева рядом. И если Хираньякашипу повторял мантру Брахме, то Индра принял форму попугая и пронзительно громко стал говорить «Вишну, Вишну, 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 Вишну» и так тысячи раз. И Хираньякашипу это не мог переносить, слышать. Для него это было скверно, его демонические качества ослабевали при этом, при этом звуке. Его аскеза демоническая могла прерваться. И он так очистился от этих звуков, что решил прекратить аскезу и пойти восстановить свое демоническое сознание. Пойти вступить в сексуальную связь с женой, напиться вина вообще, ну, все принципы нарушить и продолжить аскезу. И в это время был зачат Прохлад. Наблюдай, наблюдай, сам наблюдай, что происходит. На своих детях и прочее. Это очевидно становится. Аханкара. Аханкара – это основа материального существования. Каждый человек в этом мире опирается на аханкару именно. На аханкару. На ложное «я». Ложное «я» – это тело воплощенное. То есть мы изучаем, есть это различие, да, между материей и духом, между «я» и вот телом. «Я» – не тело. Это наука. Это наука, которая требует очень, ну, как бы, такого тонкого, глубокого подхода, потому что есть еще тонкая материя, ум, разум, как таковая аханкара, которая вот связывает меня, как узел духа и материи, неразрывно. Как бы они вживаются друг в друга, как одно целое. Поэтому разрезать этот узел не представляется возможным самому человеку. И в Гите Кришна говорит об этом, что люди, действующие на платформе материальной, материальном сознании, они неправильно будут жить. Аханкара будет их толкать к ложной гордости, к борьбе за выживание, к конкуренции, к насилию, к нарушению всех заповедей шастр. То есть это на эгоизме основано все. Для себя они будут жить. Мудрый человек не будет им мешать в этом. Почему? Потому что если он пойдет против, люди не поймут, они будут врагами становиться его. Ты против меня. Я – это тело. Ты критикуешь мое тело, получается. Значит, тело – это мои дети, моя семья, моя страна. Вот такие ценности, самые, да, ценные вещи для материалиста. То есть это враги будут наши. Поэтому преданный не беспокоит их такими речами, говорится, а скорее выводит их на путь праведной деятельностью для других. Это правильное использование аханкары. Я это тело использую на благо других. Еще раз. Вот она постепенно очищается, аханкара. Если мы занимаем ее в преданном служении, это уже духовная деятельность. Она очищается до осознания себя как души. Да. Это и есть духовное развитие как таковое. Мы вспоминаем себя как душу постепенно через эту деятельность.
Ришу Гуру, благодарю за лекцию. Вот вы начали разговаривать про ситуацию в мире. Я же живу в Англии, я прилетел. Был впечатлен, как тут все, что я увидел на улицах и так далее. Что, ну, например, то же самое в Англии, сейчас уже начинается Латвия, Литве, там, что там с детьми делают, какие законы принимают, что у родителей уже, в принципе, нет никакой власти над детьми. Например, в школах, там, им даже дети приходят в школу, ему спрашивают, ты кто, мальчик, девочка? И так далее. Сейчас в среду я был в храме в Лондоне. Мне говорят, девочке 7 лет, она пришла домой, она говорит родителям, вы меня Радикой больше не называете, я сейчас Джон, вы мне еще купите сейчас мужскую одежду и так далее. Ну вот, что делать родителям, когда ты что там и правительство, и все против тебя, жмет очень сильно.
Мы слышали такие предсказания Шрилы Прабхупады, что в результате проповеди сознания Кришны мир разделится на божественные и демонические натуры, будут образовываться новые государства. И те явления, которые ты описал сегодня в Европе и в других западных частях мира, они тоже произошли, были как бы катализированы, ускорены и направлены проповедью сознания Кришны. Как ни странно. Это та же самая концепция «я не это тело» на материальной платформе, без духовного учителя. Все, кто не принимает духовного учителя, они будут так понимать. «Я не это тело» означает, что я могу быть по выбору кем угодно. Мальчик, девочка, даже начались тенденции такие, что они уже хотят быть животными, превращаются в животных, убеждают себя, внушают себя. То есть я тот, как я себе думаю. Я не тело. Смотрите, концепция «я не тело» та же самая. А каков странный вывод, смотрите, на материальной платформе. Так же поступал Адольф Гитлер, читая Веды. Он все извращал, у него не было духовного учителя. Поэтому Веды без духовного учителя не даются категорически. Категорически. Есть история об этом в самих Ведах. Только через духовного учителя. Это описано в самой Бхагавад-гите. Адвити пранипадина парипрашнина севаю падикшантитягена в гиннестатуш. Пока ты не станешь слугой духовного учителя, выражать ему почтение, задать смиренные вопросы, ты не получишь ведическое знание. То есть оно настолько опасно стало. В ведических трактатах есть оружие Брахмастра, пожалуйста. Но они создали эту идею, взяли и создали ядерное оружие. Они сделали это. Идею-то не получили из Вед. Это демоны так действуют. Они все извратят. Но так или иначе, демоны становятся демонами, преданные становятся преданными, разделяется общество мировое. Видите? То, что сейчас происходит, это часть этого процесса политики. Сами политики не все понимают, что происходит. Они, счеты сводят свои политические, но они не знают, что происходит на самом деле. Некоторые предсказатели там говорят, что будет, как мир будет делиться. Вот сейчас будоражат умы людей, все бросаются к предсказателям. Что будет, что будет, что будет. Ни один из них не видит движения Господа Читания. Ни один из них не предсказал движение Господа Читания. Оно по факту, смотрите, самое главное сейчас в мире – это движение Господа Читания, распространение трансцендентного знания. Но демоны, они демонизируются на основе этого. Преданные очистятся. Значит, будут возникать отдельные государства. Не знаю, куда Англия примкнет. Пока вот так. Законы странные, против всяких священных писаний, против. Это проблема. Серьезная проблема.
Есть несколько страхов согласно новому проекту и к компетенции преданные все время как-то хотят, чтобы мы выдвигали на организацию образовательного центра в городе Ижевска. Но есть страхи. Во-первых, не потянуть по финансам, чтобы отвлекаться прям полностью. И второй, что будет хейт от преданных.
Что будет? Как ты сказала слово? Что это такое?
Это склеенное слово.
Видишь, что придумали все. Будет аппаратха, говорит. На санскрите, на санскрите легче.
С моей стороны, наверное, будет, как бы, но, возможно, с моей стороны. То есть это как
припомнишь? Ижевск?
Да.
Это что будет, центр какой? Проповеднический центр?
Да, у нас...
В городе?
Да, в центре.
Отдельно от проекта, которого я видел, да?
Ну,
в другом месте.
Грубо говоря, наладить трафик, чтобы люди, которые новенькие приходят, чтобы они потом к нам ходили.
Итак, и в чем сложность, центр?
Преданные
денег
хотят,
нет.
Денег есть нескольких преданных, то есть если вложиться, например, в моей семье, еще нескольких преданных. А другие хотят, чтобы отдаю вот этих детей в обычные школы, потому что она рядом с домом. А к нам идут в нашу школу.
К вам не дают?
К нам не дают.
Но школы нет, как я понимаю.
Школы есть, там 10-12.
Почему не отдают тогда?
Боятся, что будет некачественное образование. Мы этим занимаемся. У нас очень много, даже есть кандидаты физических наук, химических наук, преподаватели, которые служат.
Если у вас будет хорошее образование, они не будут бояться? Но просто может... просто сделать, создать эту школу, создать ее. Да, да, это страшное дело. Я тебя понимаю. Но у нас другого выхода нет. Все страшно делать, так если подумать. Думаете, нам не страшно все это делать? Ночами не спим, дрожим. Но делаем все равно. Всегда есть риск. Что мы только не делали, что мы только не теряли в Исконе, Боже мой. Я уже привык к этому, мне уже все равно. Но все равно мы продолжаем, пока что-то не получится, мы не остановимся. Чего ты боишься? Ты для Кришны делаешь. Ну, потеряешь деньги все. Станешь нищий. Кришна все у тебя отберет, скажем. Ты об этом думаешь, да? Если у тебя есть разум, отобрать ничего невозможно. Разум невозможно отобрать. Ты потеряешь, сразу что-то приобретешь новое, если есть разум. Поэтому я не беспокоюсь насчет тебя. Деньги ты все равно потеряешь, любые, которые есть. Куда они денутся? Они уйдут от тебя рано или поздно. Разум не уйдет. Продолжай усилия совершать. Ягья означает, что мы отдаем. И к этому понятию может приложима любая деятельность. Отдача, принцип отдачи. Любая. Это мыслительная деятельность, речь. Но самое главное – это речь и мысли. Если ум жертву приносишь, это означается в самую высокую жертву. Если ты мантру повторяешь, это одно. Если ты мантру повторяешь вместе с умом, это совсем другое. Это уже есть настоящая ягья, чему мы учимся. Или йога, или ягья, ну, то есть синонимы. И представьте, что вот мы, вот этот коллектив для нас вполне как бы, ну, доступный для восприятия. Тут мы примерно все однородные, да, мы хотим духовной практики, у нас нет разногласий на этот счет. И мы попросим, завтра будет программа, вот каждая семья или каждый человек, если есть возможность, приготовьте что-то, предложите Кришне, принесите сюда. Это ягья будет. Мы так делали раньше. Небольшим коллективом. И когда все что-то приносили, отдавали, это было такое счастье. Это ягья. Просто, видите, как все просто. Но это вот в нашем кругу. Но если я, скажем, обращусь ко всему Кызылкарату, вместе с Талгаром или ко всей Алматинской области. Будет завтра великое жертвоприношение. В степи там есть у нас большая территория. Готовьте все, несите туда. Кто-то придет? Видите, очень трудно это организовать в Векали. У людей разная вера, отсутствие этих знаний. Они не понимают, что такое жертвоприношение уже. Они говорят, только работа и зарплата. То есть все, у них просто отсутствие этого, этой сферы отношений. Она не сработает. Но в те времена Ашваметха ягья весь мир принимал участие. Все цари съезжались на эту ягью, все. Все высшие классы приходили. Миллионы людей. Ягья, все придут. Все брахманы придут, с других планет полубоги спустятся, Понимаете, это я, это сам Бог явится сейчас здесь. Будет такое счастье, такой праздник, неслыханный, невиданный, кто откажется прийти на ягью. Но векали демоны сказали, ягья означает человеческие жертвоприношения. Вот что такое у них ягья. А свастика – это фашистский знак, понимаете? Хотя это знак солнца. А ягья – это имя Бога. Смотрите, во что мы превратили эти слова, эти понятия векали, во что они превращаются. Поэтому все они отменены. Векали не сработают эти, ну, в какой-то частично, как путь не рекомендован. Единственное, что рекомендовано, предлагать свою речь и ум сразу же. Это воспевание имен Бога. Ну, скажите, не все придут? Нет. Привлекаются все. Как-то мы выехали на озеро, помню, на песчаные карьеры под Петербургом. Ашрама Брамачари, в общем, мы были молодые, на отдых. И там погода хорошая, прекрасная природа, там сосновые леса, чистейшие вот этот, карьеры песчаные, озера. Мы там расположились, костер там, просад стали готовить, и потом киртан. Люди по всему периметру озера бросились в воду, поплыли к нам. Все побросали, костры побросали, там все, палатки побросали, через озеро вплавь. Поплыли смотреть, что тут происходит, что за сумасшествие. Там какие-то танцы сумасшедшие, песни. Видите? Векали, все привлекаются развлечениями. Все. Устройте развлечения в центре города, и все прибегут туда. Даже без объявления, просто сразу слух по телефону распространится по всей области, что тут большой концерт какой-то, знаете, приехал там, скажем, Битлз. И вся Алматинская область соберется на такие развлечения. Если мы этот киртан будем петь как ягью с таким вкусом божественным, люди будут останавливаться на улицах, люди будут присоединяться или хотя бы на расстоянии смотреть, но не уйдут. Мы Радхаятру первую проводили на площади в Алмате, там, где сейчас университет. Был воздушный шар с Хари Кришна большой, Джаганатхи. Была большая сцена у нас, там все было организовано. Люди, они понимали, что это что-то религиозное. И они же мусульмане, они же боятся менять религию. Они на расстоянии, метров 500 стояли, но не уходили. Плотной такой стеной, знаете, народ собрался, но близко не подходили, вот так вот стояли. Но стояли, не могли уйти, смотрели, что тут происходит. Тогда было весело, очень-очень весело, много просада, много радости. И они могли уйти даже смотреть на это. И постепенно вот эта киртана, она все предубеждения стирает, все различия. Мне вот позавчера прислали ролик, отчет Санхи Аватар Брамачари Прабху. Здесь он сейчас по всей Средней Азии Харинама Санкиртану распространяет, киртаны поют. Я был в шоке вообще. Узбеки там, не знаю, там таджики, все танцуют на улицах, как сумасшедшие вообще. На фоне мечети там это все. Пятеро брамачари с ума сводят всех вообще. Потрясающе. Это ягья, это санкитна. И рекомендован для века кали. Вы забываете, кто вы там, мусульманин, христианин, особенно если немножко выпить. Они танцуют. Все пьяные люди сразу включаются в киртан. Забывают про все это на свете. Было время, когда люди боялись нас, как секты. Сильная очень была пропаганда, мощная вообще, разрушительная. Я был в это время, в то время в Курск. И там еще был жив тогда Нитай Читания Прабху, тогда он был не Махараджем еще. А он сильно любил киртаны, он всегда харинам проводил, меня позвал. Я говорю, нас там камнями не закидают? Говорит, ну нет, мы знаем место, говорит, хорошее там, около рынка будем. Вот мы там серия где-то, просто сидячая была харинам, и стали петь. Красивый киртан заводной, такой, знаете, веселый, с мелодиями такой. И люди так вот идут, и оп, обходят вот так вот, так оглядываются с опаской. И на рынок на них слушают, но не подходят. Я думал, ну народ не подключится. И тут цыгане появились. Ой, что не устроили. Ой, тут уже никто не мог остановиться. То есть никто не мог пройти мимо. Даже с этими понятиями секты. Никто же не мог пройти мимо. Что там они творили, цыгане, на киртане? Они же танцуют, они же поют, знаете, это... Они обворожили всех. Вот это вот обворожение. Затупает такое вот. А Ом Синрикё, помните, там сожжение было какое-то. Прогремела секта. Вот это опять слово «секта». И нас тоже секты называли. Люди все это отождествляли, что мы людей сжигаем, там, что-то на детей в жертву в кострах сжигаем, там, и кого-то, и кремируем, там, и закапываем, не знаю, все, все, что угодно говорили. И преданные распространяют самосы. Вот у него, значит, там шика торчит, тилака на лбу, и он самосы распространяет. И вот там какой-то человек, он ему самосы вкусные, вкусные. Так смотрит с подозрением на него, значит. Да, тилоку, значит, на все это. Берет самосу так. Так смотрит на эту самосу, на него. А есть хочет, значит. Запах его уже привлек, понимаете? Там топленое масло, он такого в жизни не пробовал. Вот она ходит несколько шагов и откусывает. А при этом уже пошел дальше распространять там кому-то. И он его спросил еще перед этим, а вы не Аум Синрикё, нет? Он говорит, нет, нет, ешьте спокойно, это не Аум Синрикё, все нормально. И он откусывает. И у него, значит, это взрыв в мозге. И он поворачивается и кричит. Аум Синрикё, Аум Синрикё, подождите, дайте еще одну самосу. Это яги, настоящая яги. Она имеет вкус. Это не просто какой-то обряд, это ну, вкус. И когда люди получают вкус, они, конечно, ну, забывают какие-то эти вот предубеждения, освобождают их, сжигают карму. Вот, поэтому это лучшие яги. В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, у них уже опыт сколько? 30, больше 30 лет харинам. Летом почти каждый день. Всегда ходили по Невскому проспекту, потом сказали, нет, тут слишком много народу, давайте вот мы другие места. Сейчас они в 12 часах города проводят харинаму. И люди ждут всегда харинаму, они уже привыкли к этому, они всегда ждут, им нравится, они подключаются, они улыбаются, они приветствуют харинаму. Мы провели Радха-ятру когда-то в Петербурге 2 года или 3. И на следующий год уже свадьбы стали приезжать просить благословения Господа Джаганатхи. Уже объявления не видели, будет Радха-ятра такого-то числа. Они подгадывали свадьбу, чтобы невеста в фате и жени хорошо одеты, значит, уже окольцованные, еще подошли к божеству и просили благословения. Несколько свадьб уже подъехало специально, чтобы просить благословения. Потому что мы еще свадьбы проводили прямо на площади. Ведические яги говорили об этом. То есть, так все это развивается. Вы не остановите движение Господа Чайтаньи. Даже если не хотите проповедовать, вы не остановите ее. Люди вас займут перед этим служением, все равно скажут, вы не Аум Синрикё, нет? Водиту читай, если читаю, и начнут вам приставать. Я скажи то, расскажи это. После каждой харинамы люди пристают. Расскажите, расскажите, что это такое, расскажите, что это такое. После просады, после харинамы они начнут приставать сами к преданным, которые боятся их. Они сами берут говорить. Первая харинама в Литве была. Нас пригласили из Санкт-Петербурга, и, по-моему, были еще преданные. Кто-то из Грузии, кто-то из Москвы. Местные преданные пригласили нас, чтобы мы провели харинаму с чужих городов. Они были известными людьми, некоторые в своем городе Вильнюсе, Каунас это был. Они поэтому не выходили на харинаму, там могли пострадать родители, их репутация родителей высокопоставленных. Потом сказали, что приезжайте, мы все организуем, но сами не будем участвовать, а вы проведите харинаму по Аллафсе Салее, прямо по центру. И мы поехали туда. Легко там добрались, ночь на поезде. Вот. У меня была такая штормовка из джинсы и все. А там преданные они тхоть еще взяли. По тем временам переодеться в тхоть, это ну все, шок на улице у людей был. Человек вот таким образом выглядит. А у людей уже шок, они уже останавливались и уже пытались понять, что это и зачем, и почему. Вопрос возникал. И они пошли переодеваться в какую-то подворотню преданные, во двор Славси Салей вошли. А мы со Шинат уже остались вдвоем, а он мне говорит вдруг так по-дружески, а что тебе, слабо сейчас киртан начать? Ну, я любил петь, как бы меня уже так поддерживали, мои киртаны. А вот здесь ты сможешь петь прямо на улице на Славси Салей? Ну, я чтобы грязь лицом не ударить перед другом, достаю свои большие караталы серебряные и начинаю петь киртаны с ним вдвоем. И люди так смотрят, значит, так проходят. Некоторые отходят в сторону за деревья и там оттуда смотрят, из-за кустов, значит. Ну, какие-то хиппи как будто бы так одеты по-простому, в джинсах там, что-то там поют. Ну, бывают у них какие-то хиппи выступают, что-то делают эзотерическое. Вот, мы поем. И тут из подворотни толпа в шафране вся. Тогда грехаски тоже шафран носили. Ослепительный шафрановый цвет. Вот толпа. И там грузин был один у нас. Голос, Дамодар, звали его, Дамодар Пандит. Как запел вообще? Мы передали ему киртан. И тут просто началось. Люди со всех улиц, не знаю, мгновенно, тысячи людей откуда-то, вот, из магазинов, из домов, из других проулков. Каким-то образом, просто за считанные минуты все было заполнено, вся Лавсис аллея, люди на деревья поднимались, залезали, на урны, на скамейки, чтобы увидеть, что там вообще происходит. И киртан. Этот Дамодар Пандит глаза закрыл и поет по-грузински, там заливает вообще, и там все подпевают, и начинают танцевать, там уже такой ажиотаж начинается. И вдруг такие грубые голоса: «Хватай, держи, стой!» Там команды такие военные. Глаза открываем, тут полиция кругом. Всех вяжет, значит, всех вяжет. Меня, главное, так в сторону отодвинули, совершенно, это же мы были в джинсах, в штормовке. А те, кто в тхоте, всех руки за спину закрутили. И команды раздаются, значит. И толпы еще больше стало, конечно же. Толпы вообще не в проворот, потому что не знаю, там сколько людей было, не могу описать. Наверное, весь город собрался туда, потому что тут стали крики уже раздаваться. И кто-то из местных снимал на фотоаппарат харинаму эту. И полиция должна была схватить его и забрать фотоаппарат вообще, засветить пленку эту хотели. Что вообще следа никакого не осталось от этой харинамы. Я помню, это Бхагаван был, даст такой у нас, большой такой, красивый, преданный, высокого роста Бхагаван. Бежит с этим фотоаппаратом от полиции вот, по одной стороне улицы, вот так, по самой кромке. Они за ним, у них фуражки слетают, несутся за ним. А по другой стороне улицы бежит, значит, сейчас он тоже в Литве живет, этот преданный. Он продолжает практику, старый преданный. И говорит, кричит ему: «Давай сюда». И тот кидает фотоаппарат через всю улицу вот так. И тот в прыжке вот так вот ловит этот фотоаппарат. Это все на глазах у людей, и ажиотаж все. Значит, полиция бежит туда, через толпу пробивается, бежит за ним. Тот еще куда-то в подворотню, в магазин, те за ним. Все, и все думают, поймают, не поймают, все уже болеют. И его руки за спину воют из магазина с такой головой, значит, вниз. Поймали его, значит, поймали с фотоаппаратом. Как мы потом все это услышали, подробности, кто-то кассетник поставил на асфальт, и они не заметили его. Он все записал, все крики. Потом мы хохотали всю ночь, потом мы прослушали, когда из милиции, уже из полиции выпустили всю эту толпу. Вот. В общем, их всех повязали, и толпа за ними вся туда, с полицией. Потому что у них вопросы, кто это, почему их вяжут. Люди просто поют, красиво одеваются, что это за явление. И там полиция всех разгоняет. Они отвечают на вопросы, сами не знают. И там подворотня, где милиция их туда во двор всех завели. А мы с Ашинадыжи и с одной преданной, которой уже было под 70 лет, приезжали вместе из Питера, она как мать была, остались. И люди к нам: «Вы же там были, рассказывайте, что это?» Нет, я смотрю, там толпа собралась в одном месте и слушает кого-то. Я тоже на скамейку смотрю, что там происходит. Там это холодильник, старуха. «Повторяйте Хари Кришна, иначе там в ад пойдете». Что-то в этом духе, такая пробставила. Регулирующие принципы, святые имена Бога. Ну, все, прямая проповедь. И люди в шоке вообще-то. Все в шоке. Религия, это какая-то новая религия, значит. И я с этой скамейки смотрю, она там проповедует, столпотворение вокруг нее. А с другой стороны, ручеек полиции к ней идет туда тоже. Я думаю, надо ее спасать туда. Ты стал пробиваться. Я быстрее беру ее за руку. Но меня не отпускает толпа, говорит: «Рассказывай ты тоже». Я говорю: «Если я сейчас начну вам рассказывать, меня заберет полиция». И вышел такой человек, немножко нетрезвый чуть-чуть, с крестом на шее. «Не заберет», говорит, «клянусь Богом», говорит, «целую крест». Никто вас не заберет. Рассказывай. Я стал что-то там проповедовать, и тут такие люди подошли, красивые, знаете, так улыбаются, такие умиротворенные, говорят, пройдемте с нами. Так культурно, просто показали какой-то документик. Пройдемте с нами. Вот. И тут этот пьяница. А ты кто такой? На него, значит, агрессивно. И там как напал на него вообще. И там пока все это заваруха зеленая, с ней в другую сторону в толпу растворились с этой холодильней. Я говорю, холодильня, все, рот закрой. Мы сейчас, нас сейчас заберут неизвестно куда, меня с работы уволят, тебе тоже достанется, пенсию там не дадут, не знаю, что случится, или в тюрьму посадят. Она говорит, просто гуляем с тобой, по мне под руку взяла, так мы с ней идем по лавке солей. Оборачиваемся с нами, вся толпа это идет. Вся толпа идет. Вот. И их там продержали несколько часов в этой милиции, полиции. И этот мегафон, он все записал. Он работал. Мы потом прослушивали. И там в этой полиции, ну, как сегодня джаб-митация была, и вот этот, все мантры повторяют, а этот пишет протокол, не может сосредоточиться, и кричит, хватит, я не могу сосредоточиться, не могу это слышать, я слова не могу написать, прекратите это повторять или петь. А этот Дамодар, грузин, говорит, начальник бесполезно, мы размножаемся, как рыбы. Мы потом смеялись полночи на этой записи. Это была первая харинама в Литве, такая, где я участвовал тоже. Лавси Салья, это я помню хорошо. Сейчас там много преданных, много центров, там храмы сейчас, у них там целые поселения, там, они сейчас такое там творят вообще. Ну да, было так. Так что харинама — это на самом деле самый действенный метод векали, жертвоприношения. Чем жертвует человек больше всего, это речь и мысли, самая такая вот большая жертва в этом.
А в Алма-Ате с чего начать?
В Алма-Ате давно уже начало положено.
Харинамы.
Харинамы?
Сейчас не проходит.
Ну, нужно так, чтобы не вступать в конфронтацию с законами. Там же быть сидячие харинамы, красивые, там, со скрипками, ну, вот, да, вот в такой форме. Форму подобрать нужно просто. Однажды мы вышли на харинаму, здесь Арбат есть, да, в Алма-Ате, и громко стали петь. И один человек, казах, ну, красиво, приличного вида, он так искренне стал кричать, возмущаться, что вы орете? Я так посмотрел, послушал, точно мы не поем, а орем. То есть люди здесь хотят слышать пение. А другой там сидит на домре, играет, поет и никого не беспокоит, понимаете? Всем нравится, наоборот. То есть мы красиво это будем делать. Сейчас эти группы харинамы из Москвы, из вот России, они в Европу оплачивают. Европейские вот эти организации, они оплачивают им дорогу, все, чтобы они проводили харинамы по всем городам. Барселона, Мадрид, куда угодно. И Италия, Испания, по всей Европе. Оплачивают им дороги, гостиницы. Почему? Очень красиво делают. Одеваются, красиво танцуют, красиво играют, красиво. Люди вообще в восторге. Везде. Везде. Найдите форму красивую здесь. Можно домру использовать тоже, почему нельзя?
Можно.
Ну а почему нельзя-то? Ну кто же запрещает? Здесь она паяня, у нас есть преданная, старая преданная, она консерваторию закончила, скрипачка, и у нее голос отменный. Однажды она напела песню на мелодия, известный есть певец казахский, известный. Хари Кришна пела. Все как завороженные казахи слушали. Ну, красивые мелодии. Используйте тоже. Язык использовать казахский нужно. Культуру казахскую использовать можно. Что людям нравится, использовать можно. Главное, что вы поете святые имена. А потом познакомитесь с бенгальским стилем. Когда киртан весь не на ногах, а на головах. Ну, это потом, когда уже есть вкус, экстаз, нет проблем. Если вы сразу на головах выйдете на Арбат, то скажете, как это называется, нарушение общественного порядка харинама. Значит, нужно это делать разумно, Так, все, у нас уже просад на столе. Шрила Прабхупада ки джай.